Доброе утро, уважаемые горожане. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 14 июня. В студии Вячеслав Новаковский, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Как железногорские выпускники заканчивают школу? Нужно ли что-то менять в системе образования города? Об этом и многом другом мы будем говорить с гостем «Открытой студии», начальником отдела образования городской администрации Евгенией Титовой. Здравствуйте, Евгения Владимировна.
Добрый день.
Евгения Владимировна, подходят к завершению выпускные экзамены. Все-таки уже можно сказать, как железногорские выпускники сдают ЕГЭ?
Действительно, единый государственный экзамен подходит к своему завершению. 16 числа у нас последний экзамен. Это география. Вчера у нас прошли экзамены по физике и обществознанию. Не все пока результаты известны. Нам известны сейчас результаты по биологии, информатике, истории. А на днях буквально позавчера стали известны результаты по русскому языку, глубокого сравнительного анализа, сдачи экзамена пока еще не было, но вот потому что у нас есть на руках, можно сказать, что в общем-то в целом очень неплохо ребята сдают экзамены. По русскому языку можно сказать, что сдают лучше, чем в прошлом году, хотя бы потому что у нас всего одна двойка, в прошлом году эта цифра была значительно выше. Вот, у нас стубальники на нашей территории и по русскому языку. Два стубальника у нас, 91-я гимназия, 103-й лицей, один стубальник, 106-я школа. Это русский язык. У нас есть стубальницы по информатике. Кстати, что замечательно, это девочки, две девочки 91-й гимназии. Пока, как я уже сказала, результаты очень неплохие. А более подробный, более глубокий анализ мы будем подводить, конечно, уже по завершению государственного экзамена. Это будет уже в июле месяце.
Но если говорить по всем результатам, то двоек сколько?
Не готова сейчас сказать. Всего двоек, но около 10 двоек по разным предметам у нас есть уже.
И что делать тем ребятам, которые сдали, скажем так, не уйдут этим?
Эта практика известна. Если вы получили двойку по математике или по русскому языку, у вас есть возможность в резервный день эту двойку пересдать. Потому что иначе ребенок, который не пересдал русский или математику на положительную оценку, не имеет такой оценки, не может получить аттестат о среднем полном образовании. А вот если вы получили двойку по предмету по выбору, такой возможности, к сожалению, у вас в этом году не будет.
Вот сейчас достаточно жесткие правила сдачи экзаменов, в частности, нельзя пользоваться мобильным телефоном. Были в этом году случаи, когда нарушалась дисциплина, в частности, школьниками?
Надо сказать, что это правило действует уже почти 10 лет. Телефон на территорию ПП проносить нельзя. Это правило, еще раз говорю, действует уже много лет. В этом году особенно строго за этим следит, в частности, Рособранадзор. Представители этой организации имеют право, и, к сожалению, этим правом воспользовались в этом году. За обнаружение телефона на ПП ребенок удаляется с ПП, и как комментирует нам Рособранадзор, как комментирует нам Министерство образования, в этой ситуации не будет дано право пересдать ребенку экзамен, с которого он был удален. И, к сожалению, на нашей территории был такой случай на экзамене по математике. Документы по поводу этого случая, все объяснительные, все ходатайства от отдела образования, Министерства образования направлены. Решать судьбу этого экзамена для нашего выпускника будет уже государственная, краевая государственная комиссия.
Совсем скоро в нашем городе пройдут выпускные балы. Расскажите, сколько в этом году медалистов и как будете чествовать лучших выпускников?
В этом году у нас выпускной будет традиционным. Он будет проходить в том же формате, что было в прошлом году и в позапрошлом году. Будет шествие выпускников по центральной улице нашего города. Лучшие выпускники нашего города будут чествоваться во Дворце культуры 5 часов 23 июля. Поэтому, как я уже сказала, все это мероприятие традиционно. Что касается выпускников, получивших которые получат золотые и серебряные медали. У нас их ожидается практически столько же, сколько и в прошлом году. Но вот теперь давайте пока я это число называть не буду, потому что у нас еще будут результаты по математике. Посмотрим, как мы их сдадим. И тогда уже после обозначим эту цифру более подробно.
Евгения Владимировна, вы находитесь на посту начальника отдела образования городской администрации относительно недолго. Что удалось изменить за это время в системе городского образования? Или, на ваш взгляд, ничего менять не нужно было?
В этом году я не ставила перед собой столь грандиозных планов. Безусловно, для первого года работы у меня более скромные цели. В первую очередь, надо войти в должность, надо проработать год. Это с одной стороны. С другой стороны, система нашего образования показывает и показывала, и в этом году показывает очень высокие результаты. Это одна из лучших систем образования Красноярского края. Об этом говорят и рейтинги, которые опубликованы на сайте Министерства образования и науки Красноярского края, где именно железногорское образование занимает по многим позициям лидерские места. Это с одной стороны. С другой стороны, нам жить спокойно все равно не дают Министерство образования и краевое, и федеральное. Мы реализуем различные программы. Мы реализуем наш замечательный суд. Мы модернизируем систему образования. Вот. Но это скорее посылы, еще раз подчеркиваю, это посылы все-таки краевых федеральных властей. Я как начальник отдела образования не вижу необходимости в этом году совершать каких-то кардинальных поступков в этом отношении.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Галина Александровна. Говорите в прямом эфире.
У меня вопрос гостей такой. Родители каждый год сдают деньги на учебники, а в конце года школа собирает эти учебники. Так какой резон тогда покупать родителям, раз школа забирает эти учебники?
Значит, что касается учебников, сложно сказать, о какой школе идет речь. Вообще говоря, учебниками школы должны обеспечивать льготные категории граждан. У нас существует достаточно богатый фонд, которым может пользоваться образовательное учреждение города. Мы можем пользоваться фондом края. Тем не менее, да, какие-то учебники есть необходимость покупать. Покупаются они только с согласия родителей при оформлении соответствующих документов. Вот. И опять же, с согласия родителей эти учебники могут оставаться в школе. Но, кстати говоря, вот по опыту своему знаю, что иногда не все родители эти учебники в школе оставляют. Поэтому полного набора учебников, не всегда такие полные наборы в школе остаются. Есть предметы какие-то, которые в базисный план не входят, и по ним нет учебников. И по этим предметам, я имею в виду в первую очередь вариативную часть образовательной программы, школам приходится покупать учебники с помощью родителей. Ими край нас не обеспечивает.
Евгения Владимировна, утвержден новый порядок приема учеников в школы. В чем заключаются эти нововведения?
В принципе, сложно сказать, что это нововведение. Дело в том, что этот порядок, речь идет о порядке приема граждан в общеобразовательные учреждения, совершенно не противоречит 16-й статье Закона об образовании Российской Федерации. Единственное, там конкретизируются мероприятия, связанные с зачислением детей в первые классы. И в этом отношении в порядке прописано, что до 31 июля образовательные учреждения, согласно заявлениям граждан, зачисляются граждане, которые закреплены за образовательным учреждением, то есть проживают на территории, закрепленной за образовательным учреждением. А вот уже в конце лета, в конце августа, выходит приказ о зачислении остальных ребят в образовательное учреждение в первый класс. Речь идет о ребятах, которые проживают не на остальных участках, не закрепленных за данным образовательным учреждением. Вот, по большому счету, и заявления от этих ребят мы должны были бы принимать после 31 июля. Но, коль скоро этот порядок вступил поздно в этом году, уже после апреля, в начале мая, Поэтому понятно, что на нашей территории образовательные учреждения принимали заявки от всех желающих. Но в июле, я еще раз подчеркиваю, должны будут зачисляться дети, проживающие на закрепленном за образовательном учреждении участке территории.
Сейчас бы я хотел бы остановиться на одном из самых острых, на мой взгляд, вопросов. Имеется в виду кадровый вопрос. Все-таки будет кому учить наших детей, скажем, лет через 15? Проблема кадрового дефицита как-то решается в наших школах?
Я надеюсь, что через 15 лет будет кому учить наших детей. Хотя, вы правы, это очень острая для нас ситуация. Наши педагогические кадры стареют. Молодежь неохотно приходит в школу, несмотря на то, что профессия учителя – это профессия замечательная. Работать в школе чрезвычайно интересно, но, безусловно, и сложно. К сожалению, пока труд педагога оценен недостаточно, на мой взгляд.
А как он оценивается? Имеется в виду заработная плата средняя?
Ну вот сейчас уже после введения новой системы оплаты труда и повышения в среднем на 20% заработной платы учителя – средняя заработная плата учителей составляет на нашей территории чуть более 19 тысяч рублей. Но, опять же, надо понимать, что здесь расчет идет не от ставки, а от нагрузки. То есть здесь посчитаны доход учителей, которые работают не на одну ставку, не на 18 часов, а ведут значительно большее количество часов. И в этом смысле сказать о том, что 18 часов вы будете работать, будете такую зарплату получать, нет, конечно, я не могу, это будет значительно более скромная цифра. Вот. Но я думаю, что вообще, когда мы говорим о достойной заработной плате, мы понимаем, что желающих работать учителем, например, достаточно, и мы можем выбирать работников, которые понимают, что достойная заработная плата, что жизнь их будет обеспечена, их жизнь их семей, их детей. Вот. И часто как раз пока картина другая. Поэтому я и говорю, что, на мой взгляд, сейчас, конечно, заработная плата в системе образования должна расти. Министерство образования Красноярского края, кстати, подтверждает свои намерения в следующем году еще повысить заработную плату работников образования до средней по промышленности в Красноярском крае. То есть заработная плата должна подрасти еще тысячи на 4, может быть, на 5. В всяком случае, таковы обещания наших руководителей краевых.
Ведь заработная плата – это наверняка не единственное, чем можно поддержать педагогов. Что, на ваш взгляд, нужно еще сделать?
Нет, конечно, у нас есть программы социальной поддержки. Вот, я думаю, что сейчас говорить о них смысла нет. Педагоги знают об этом. Профсоюзные лидеры до них доносят эту информацию. Понятно, что у нас есть некоторые преференции. Это большой отпуск, например, летом. Вот. Я думаю, что это тоже большой плюс, большой отпуск.
А жилье?
Что касается жилья, администрация города в прошлом году выделила несколько квартир для молодых специалистов. В этом году тоже планируется проводить такие мероприятия, выделение жилья для наиболее острых категорий специалистов. А это в первую очередь воспитатели дошкольных учреждений, это учителя начальной школы. У нас 10 человек, 10 педагогов на сегодняшний день не хватает в системе образования именно учителей начальной школы.
Мы говорили о новой системе оплаты труда, и вот на аналогичную систему оплаты летом переходят все работники детских дошкольных учреждений. Значит ли это, что они станут получать достойную заработную плату?
Думаю, что я отчасти уже ответила на этот вопрос. Вот я еще раз говорю, когда у нас будет очередь стоять желающих работать в детских дошкольных учреждениях, тогда мы будем говорить о том, что у нас достойная заработная плата. Сейчас пока мы должны констатировать тот факт, что с 1 июля средняя заработная плата для работников детских дошкольных учреждений в среднем вырастет на 20%. Опять же, подчеркиваю, в среднем, потому что вместе с ростом заработной платы вводится новая система оплаты труда. Это значит, будут использоваться дифференцированный подход для начисления заработной платы работникам.
Это касается всех работников?
Да. Да, это касается всех работников.
А какие параметры будут учитываться конкретно?
Ну, эти параметры будут прописаны во внутренних локальных актах образовательных учреждений. И в этом смысле они достаточно свободны. То есть в зависимости от развития, от стратегии развития образовательного учреждения, видимо, рабочие группы должны прописать конкретные критерии, на которые будут ориентироваться при начислении заработной платы.
В последнее время много говорится об инновационных образовательных программах. Железногорску в этом плане есть чем гордиться?
Ну, безусловно. Но что касается инновационных образовательных программ, об этом говорится уже последние лет 15. Естественно, это информатизация образования и внедрение элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и многое другое. У нас очень много лет лицей 103 работает с использованием технологии раздельно-параллельного обучения. Это тоже инновации. Вот, поэтому, безусловно, Железногорску есть чем гордиться в плане внедрения инновационных технологий. Эта работа ведется давно и будет, видимо, еще долго вестись и внедряться в образование.
Еще один важный момент – это развитие школьной инфраструктуры. Школа должна быть современной. Что делается, что сделано для модернизации железногорских школ? И что еще только планируется сделать?
Безусловно, ежегодно школа имеет возможность, может быть, не в полной мере, но все-таки обновить и мебель, и сделать какой-то ремонт. Все это, безусловно, ограничено средствами, тем не менее средства эти выделяются. Краевые власти выделяют деньги для закупки оборудования. Например, в этом году закуплено и поставлено оборудование, в том числе и компьютерная техника, и смарт-доски для реализации новых ВГОСов. Поэтому, конечно, постоянно предпринимаются усилия для модернизации школ города. Реализуется целая краевая программа, которая так и называется, модернизация общего образования, в рамках которой выделяются средства для обновления оборудования школ, и, кстати, в рамках которой и реализуется, например, такая программа, как новая система оплаты труда учителей.
Компьютер сегодня в образовании, в принципе, используется повсеместно, а вот все ли школы подключены к интернету?
Да, все школы подключены к интернету.
То есть это уже давно сделано?
Да, это не первый год, так что для нашего города, пожалуй, это уже и не инновация.
И еще интересует такой вопрос, как в городе поощряются лучшие учителя? Знаю, что недавно один из наших железногорских педагогов для обмена опытом ездил в Нидерланды. Такая практика может стать регулярной?
А вообще практика поощрения лучших учителей в нашем городе существует. Существует программа, муниципальная программа, одаренным детям, в рамках которой организуются конкурсы для педагогов общего образования, для педагогов дошкольного образования, работающих с одаренными детьми. И наши педагоги, участвуя в этих конкурсах, получают гранты. У нас реализуются программы краевые, федеральные, в рамках которых педагоги получают также гранты. Кстати, вот в этом году три педагога наши выиграли довольно серьезный федеральный грант по 200 тысяч рублей. У нас есть победители краевых конкурсов и среди педагогов доп. Образования, и среди педагогов дошкольного и общего образования. Поэтому я могу сказать, что, безусловно, в нашем городе лучшие учителя – поощряются со стороны муниципальных органов власти и поддерживаются краевые проекты.
А вот поездка в Нидерланды?
Поездка, что касается вот непосредственно поездки в Нидерланды, насколько я знаю, эта школа самостоятельно участвовала в проекте Росатома, победила в этом проекте и получила такой грант. То есть, скорее, это заслуга школы, вот, которая стала участником всероссийского конкурса. И, кстати говоря, таких конкурсов, таких возможностей достаточно много. Понятно, что все это требует силы времени, но наши школы конкурентоспособны, я думаю, что и на уровне края России, и таким образом могут для себя получать вот такие преференции и подарки в качестве, в виде поездки в Нидерланды, например.
На ваш взгляд, такие поездки необходимы? Есть чему поучиться у зарубежных коллег?
Есть, конечно. Есть, и учителя делятся своими впечатлениями. Опыт всегда вещь полезная.
Вот в частности, если говорить именно про эту поездку, если мне не изменяет память, то педагог говорил, что у школьников в Нидерландах нет домашних заданий.
Да. Мы, конечно, можем... Нет, мы можем послушать наших коллег из других стран, можем посмотреть на их опыт. Надо сказать, что, допустим, принимать этот опыт, для того, чтобы принять этот опыт, надо хорошо подумать, а стоит ли отказаться совсем от домашнего задания. Это возможная перспектива, но, видимо, не ближайшая.
А как поощряете самих школьников? Это тоже большое значение имеет.
Вот опять же, обращаясь к программе, значит, «Одаренные дети города Железногорска», я могу сказать, что каждый год 31 одаренный ребенок нашего муниципалитета получает грант главы за то в размере 5000 рублей. Сегодня, кстати, 14 июня у нас состоится такая церемония, и 31 ребенок сегодня в 4 часа в здании администрации города, победители конкурса, городского конкурса «Одаренные дети», получат такой грант. Кроме этого, в течение года проходит очень много конкурсов среди школьников, в которых они тоже могут и заявить о себе, и реализовать себя.
Евгения Владимировна, многие дети отправятся этим летом отдыхать в загородные лагеря. Ну, многие уже поехали. И, наверное, каждого родителя волнует, кто будет работать с их детьми. Вы можете сказать, что это настоящие профессионалы, которым не страшно доверить своих детей?
Да, безусловно. Вот сегодня как раз у нас проходит заезд, уже, наверное, уже прошел заезд в наш лагерь во взлет. В самом начале июня заехали на первую смену ребята в лагеря «Горная орбита». И я могу сказать о том, что в этих лагерях работают специалисты, профессионалы, педагоги, прошедшие обучение. Вот, и думаю, что в этом отношении наши родители могут быть спокойны за своих детей.
Вернемся к дошкольному образованию. Одна из главных задач – это сокращение очередей в детские сады. Недавно прозвучала информация, что к 2013 году все железногорские дети от 1,5 лет будут обеспечены местами в детских садах. Это действительно реально?
Да, это реально. Значит, все ребята, все дети, которым на 1 сентября 2012 года исполнится 1,5 года, будут обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. Я думаю, что этот процесс до конца лета у нас закончится. Вот. И проблему эту мы решим. Это действительно сегодня реально. В общем-то, в этом состоит поручение главы ЗАТО Вадима Викторовича Медведева, чтобы мы обеспечили таких ребятишек местами в детских дошкольных учреждениях.
А как быть тем родителям, которые хотят отдать детей в детский садик пораньше, например, когда им около года? Ведь не у всех возможность есть сидеть до 1,5 лет с ребенком. Кто-то на работу хочет выйти пораньше.
Ну, к сожалению, я не могу обнадежить как-то таких родителей, потому что мест у нас действительно, как на многих территориях, проблемы с местами в детских садах есть. Хотя надо отметить, что у нас, пожалуй, одна из самых как бы обеспеченных детскими местами в детских садах территорий. То есть, если нас сравнивать, например, с Красноярском, то наши родители находятся в значительно более удачных, выгодных условиях в этом отношении. Там зачастую ребенка вообще в детский сад попасть невозможно. И до наступления 7 лет. Вот. У нас же, еще раз хочу сказать, есть гарантии для ребят с 1,5 лет. Вот до этого возраста, ну, при наличии свободных мест, пока таких мест нет. А совсем маленьким ребятам, к сожалению, мы тоже не можем предоставить места, хотя бы потому, что там необходимо организовывать другие группы, там другие требования СанПина. Таких групп нет в принципе у нас сейчас.
К сожалению, наша программа подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимала участие начальник отдела образования городской администрации Евгения Титова. Видеоверсию открытой студии можно будет увидеть на сайте «Свежее ТВ». Спасибо, Евгения Владимировна, за участие. Спасибо всем, кто нас слушал.
До свидания.